Урок номер 11. Бог как художник. Из цикла «Проблески нашего Бога». Пастор Пол Пена. Перевод Кожевникова Павла. Молитва. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за красоту субботнего дня, который выражает красоту и благость самого Господа. Покой от нашего бремени греха, покой наших уставших душ, которые устали на протяжении недели. Молим, чтобы испытать истинный покой Иисуса, позволяя Его характеру восстановиться в нас. Молим во имя Его. Аминь. Наш урок сегодня — урок 11 «Бог как художник». Он является художником-мастером. Его мастерство проявляется в Его любви агапе. Применение этого искусства, Его любви, сконцентрировано на том, чтобы возрождать нас, грешников, к первозданной красоте характера Христова. Это и будет самой мастерской Его работой, не так ли? Это будет также завершением Его дня искупления. Вы знаете, мы видим многое в природе, в нашем мире, что напоминает нам о прекрасных свойствах Божьего характера и мастерства. Эллен Уайт называет его художником-виртуозом в нескольких местах. Вот одно из них. Библейский комментарий, том 5, страница 1086. Великий художник, мастер, виртуоз привлекает наше внимание к полевым цветам, показывая прекрасные оттенки в поразительном многообразии форм, которые может иметь цветок. Также мы видим все эти цветущие деревья, которые выстроились вдоль наших улиц, цветущие так рано в феврале и в раннем марте. Но она продолжает. Таким образом, Бог показывает свою заботу и свои способности. Так Он может показать великую любовь, которую Он имеет к каждому человеку. Итак, когда вы видите цветок, подумайте о Боге, выражающем свою любовь к вам, лично к вам. Затем она говорит, «Каждый цветок является выражением Божьей любви». Итак, наш мастер-художник не мыслим без его любви агапы. Я не могу удержаться, чтобы не поделиться еще одной цитатой. Детский руководитель, страница 48. «Научите детей и молодежь рассматривать произведения великого мастера-художника и подражать очаровательной красоте природы в строительстве своего характера, по мере того, как любовь Божья покоряет их сердце. Поощряйте их привносить в свою жизнь всю прелесть святости, чтобы они использовали свои способности, благословляя других и почитая Бога». Размышляли ли вы когда-либо об Иисусе, в Его жизни на этой земле, жизни как мастера-художника? Мы знаем Его как нашего старшего брата, Сына Божьего, не так ли? Он стал Сыном Человеческим. Чем Он занимался? Что об этом говорит Библия? Он был плотником, не так ли? Вы знаете греческое слово «плотник» — это слово «тектон», от которого произошло слово «тектоника». Иисус был не просто грубым, неуклюжим плотником. Он был архитектором, Он был строительным созидателем. В возрасте 30 лет Он мог быть самым известным и успешным архитектором и строительным подрядчиком во всей Галилее. Он мог быть богатейшим человеком. Но когда его земной путь подходил к концу, мы видим, что он не имел никакого добра, кроме одежды. Он сам сказал, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а он не имел места, где можно было бы преклонить голову. Итак, умирая, Иисус отдал все, что имел, не так ли? Отдал все. Давайте помнить это. Чтобы получить сильное ободрение и утешение, можно также посетить мастерскую горшечника. Наш урок упоминает горшечника в процессе работы над своим искусством. Об этом мы читаем в Иеремии, 18 глава, стих 2. Там говорится: «Встань и приди в дом горшечника». Для чего? Почему? Сказано, чтобы услышать слова Господни. Неужели то, что делает горшечник, является выражением слов Господа? Да. «Вы сосуды», говорит Господь. И горшечник создавал эти сосуды на своем гончарном круге. Он имеет благие намерения для вас. Он желает, чтобы вы были полезными в великой работе по освящению земли славой Его вечного Евангелия. Я думаю о нашем друге Орне и также об Эмпайре. Они не с нами этим утром. Вы знаете почему? Потому что Господь использует их в том, чтобы осветить этот мир Божьей славой. Я никогда не думал, что может настать день, в который Орни будет приглашен проповедовать за кафедрой Церкви Адвентистов седьмого дня. Но наверняка он уже закончил свою проповедь в центральной временной зоне на севере Миссисипи. Как вы видите, он является сосудом, Орни является сосудом на гончарном круге. Господь использует его. Он желал проповедовать о кресте и об искуплении. Таковым было его сердечное желание. Вот о чем он говорит сегодня утром. Господь также желает использовать и вас, как свой сосуд, чтобы осветить землю своей славой, славой вечного Евангелия. Независимо от того, кто вы как сосуды, мы все имеем определенные дефекты. Мы как сосуды были испорчены, потому что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Но единственным сосудом, в формировании которого Бог горшечник имел совершенный успех, является Иисус Христос. Он вышел совершенным с гончарного круга. Этот опыт на этом гончарном кругу описан в книге пророка Исаии, 50 главе, стихах 4 и 5. Вы знаете, как Бог Отец доводил Иисуса как свой сосуд до совершенства, пробуждая Его каждое утро. Его Отец был Его будильником. Иисус не нуждался в будильнике. Он имел Отца, который будил Его каждое утро. Об этом говорит текст. Отец учил Своего Сына в течение этих утренних часов. И Христос постоянно сопротивлялся искушению восставать и отворачиваться. Только Божественный Спаситель, горшечник, никогда не выбрасывает никакого негодного сосуда в мусор. Вы слышите это? Вы и я являемся негодными сосудами, но Он никогда не выбрасывает никакой негодный сосуд в мусор. Он никогда не разбивает и не отвергает его, независимо от того, каким низким не является этот сосуд, или от того, как бы он ни был осквернен. Для вас и для меня всегда найдется какое-то полезное применение. Я бы сказал, что эта вещь является немалым утешением, не правда ли? Горшечник может сделать из одного сосуда другой сосуд, какой ему будет угодно сделать. Это и есть искупление в действии. И каждый сосуд делается для какого применения? Для чего делается сосуд? Ответ очень простой. Чтобы в него что-то поместить. Сосуд принимает и вмещает в себя нечто. Каждый сосуд имеет целью нечто принять, чтобы в свое время нечто отдать для пользы других. Этот сосуд сначала заполняется, а потом опустошается. Это происходит постоянно. Вы и я являемся такими же сосудами. Но живые сосуды имеют свободу выбора. Живой сосуд может сопротивляться Божьей воле. Павел спрашивает: «А ты кто, что споришь с Богом?» И продолжает рассуждать. Глиняный сосуд не спрашивает у своего Создателя: «Почему ты меня сделал именно таким?» Римлянам 9 глава, 19-20 стихи. Очевидно, глиняный сосуд нуждается в том, чтобы своим сердцем примириться с горшечником. Это совершается весьма изумительным способом. Горшечник сам становится глиной. Сын Божий сам опустошил себя, пройдя 7 шагов к нашему состоянию. И 7 шагов смирения, как описано в Филиппийцам 2 главе с 5 по 8 стихи. Последним шагом Сына Божьего был спуск даже до смерти крестной, и это означало стать проклятием от Бога. Он был испытан, искушен, он чувствовал себя оставленным Богом. Он познал во всей полноте то, что никакой человек в истории Земли еще не переживал. Он ощутил все последствия того, когда горшечник выбрасывает сосуд в мусор. Он принял на свою безгрешную природу нашу греховную плоть, чтобы, подобно нам, быть искушенным во всем, как мы, но не согрешил. Затем он умер второй смертью, которая ожидала этот мир и каждого человека, чтобы никто из нас не проходил этого и не ощутил этого положения, положения сосуда, выброшенного в вечный мусор. Каждый из нас является пустым сосудом. Каждое утро нашей жизни мы просыпаемся, подобно пустым сосудам, но Бог изливает свою любовь агапы в наши сердца. Он посылает своего Святого Духа, чтобы вселить свою любовь в наши сердца заново каждое утро. Таким образом, Он наполняет каждый пустой сосуд, при условии, если этот сосуд позволяет Ему это сделать. Есть еще один образ в теме строительства и искусства, который мы обнаруживаем в Библии. Это камень, который был обрезан по специальным требованиям и размерам и требовался для постройки в храме Соломона. Но когда дело дошло до его закладки, строители не знали, что с ним делать. Что же они сделали? Они отложили его в сторону, в пустынное место, потому что они не знали, откуда он и для чего был вырезан. Там он и оставался. Иисус сказал нечто очень странное, что озадачило многих людей с тех пор, как это было сказано в Евангелии от Матфея, 21 глава, стих 44. Слышали ли вы об этом выражении «вам должно упасть на скалу»? Думали ли вы о значении этой фразы? Давайте поговорим об этом немного. Там сказано, кто упадет на этот камень. О ком это говорится? Он говорит о себе, кто упадет на этот камень. Иисус говорит о себе и о его истории, как спасителя мира. Тот разобьется. На кого же этот камень упадет, того раздавит или превратит в пыль, если точнее. Это очень странное и загадочное выражение. Подумайте об этом. Лидеры израильского народа планировали убить Иисуса, не так ли? Каиафа был кем? Первосвященником. Он ненавидел Иисуса. Пилат, римский правитель, захотел освободить его. И даже зная, что он был невиновным, Пилату пришлось отдать его на смерть. Царь Ирод также с этим был согласен, и заодно он был согласен с его смертью. Итак, что вы имеете здесь? Эту величайшую иудейскую пародию на справедливый суд во всем мире. Это казнь невинного человека. Иисус просто напоминал им о хорошо известной истории строительства храма Соломона и об одном огромном камне, который озадачил строителей, и они не могли понять, куда его положить. Поэтому они оставили его обрастать сорняками, мокнуть под зимним дождем, нагреваться под летним солнцем и переносить всякую непогоду. Камень лежал и лежал. Он не трескался и не разрушался. Наконец они обнаружили, что этот камень был самым главным угловым камнем в здании. Этот камень был главой угла, потому что он туда как раз подходил. Об этом говорил Иисус, говоря, что Он есть камень, сделавшийся главой угла, отверженный строителями. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. До этого места все понятно, но какое значение имеет эта идея о падении на камень и разбитии? Между прочим, вы находите это также в послании Петра. Петр является примером такого человека, который упал на камень и разбился. Подумайте о Петре. Он был высокомерным, гордым. Он был уверенным в том, что он никогда не сдастся под давлением извне. «Господи, я никогда не отрекусь от Тебя. Я никогда не сдамся». Но перед утренним пением петухов он отрекся от Иисуса три раза. Петр, после того, как осознал греховность своего сердца, горько плакал. Было ли покаяние Петра глубоким? Несомненно, оно было глубоким. Что же произошло? Он упал на камень и разбился. Вот что означает это выражение. Оно означает покаяние. Мы можем сказать, что любовь к себе в Петре была разбита. Она была разрушена, потому что его сердце было разбито. По преданию, впоследствии, когда вы встречали апостола Петра, вы всегда могли видеть слезы, блестящие в его глазах, слезы благодарности Иисусу. С другой стороны, когда вы смотрите на первосвященника Каиафу, на Пилата и на царя Ирода, то, между прочим, мы еще увидим их на суде. Все, что у них осталось, это последний суд, ожидающий их. Собирается ли Христос стереть их в пыль? Ни в коем случае. Он не собирается этого делать. Это сделает с ними их собственная история, их же собственный выбор, их собственное осознание того, что они сделали, будет пробуждено и отрезвлено на последнем суде. На последнем суде Иисус не скажет ни единого слова в их осуждении. Они осудят себя сами. Осудят сами себя, и в них не останется ничего, что принадлежит вечности. Мудрый писатель использовал этот текст, говорящий о камне, обращаясь к членам церкви, прося их позволить Духу Святому растопить их гордые сердца, и к учителям в церковных школах, чья эгоистичная гордость скрывает Иисуса от взора их учеников, а также к служителям и церковным лидерам, повторяющим отвержение Христа, которое проявил Петр. Это и является тем судом, который мы все проходим. Эгоизм в любом случае будет смирен. Либо это произойдет сейчас, либо позже. Но в конечном итоге вся гордость будет смирена. Либо это произойдет по нашему добровольному выбору взять крест, на котором распято наше «я». Кстати, это и означает, вот что означает взять крест и следовать за ним. Или продолжать свой путь, делая свое «я» центром посвящения наших сердец. Первый выбор требует слез покаяния, растопленного сердца прямо сейчас. Второй выбор ведет к разрушению и стиранию в пыль, и развеянию по ветру, к вечной пустоте. Итак, мы имеем Ирода, Каиафу, Пилата. Они дали нам очень дорогой наглядный урок, друзья. Этот урок стоил им очень дорого. Если вы откроете Псалом Давида, номер 117, там вы найдете утешение в 22 стихе. Там говорится: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». И 23 стих: «Это от Господа и есть дивно в очах наших». Говорить о Господе как о мастере-архитекторе, мы видим, что строители отвергли самый главный камень в храме Соломона в самом начале. Этот камень остался лежать на ветру заброшенным. Этим камнем пренебрегли. Христос цитирует этот текст как пророчество о самом себе. В принципе, это относится к Божьей работе и в последние дни. Ни один камень не может стать главой угла храма, прежде чем он не будет отвержен строителем. Другими словами, этому должно предшествовать покаяние строителей. Камень был отвержен как бесполезный, но впоследствии строители понимают, что он вовсе не бесполезный. Они понимают, что он является главным. И для того, чтобы это осознать, требуется покаяние. Покаяние строителей, то есть лидеров строительства, лидеров строителей храма, другими словами, лидеров Лаодикийской церкви. Покаяние лидеров Лаодикийской церкви должно предшествовать завершению великого евангельского поручения. Благая весть заключается в том, что это неизбежно. Иисус призывает к этому, и это неизбежно. И это будет проявляться удивительным образом на наших глазах. Слава Богу за глаза, которые смогут это увидеть. Увидеть жизни, искупленные от своей воли. Говоря снова о том камне, который должен был быть в храме, но остался на ветру, мы вспомним, что этот камень занял, в конце концов, самое почетное место в храме Соломона, по преданию. Не думайте о тех строителях, как о злых людях. Не нужно. Они не таковы, потому что они искренне желали видеть великий храм завершенным. Но в чем была их проблема? Они пребывали в невежестве. Они не знали. Они думали о себе, как Иисус говорит, богатыми, разбогатевшими и ни в чем не имеющими нужды. Они считали себя богатыми, знающими и опытными строителями. Но в конце, когда драгоценный камень истины откроется и будет поставлен на свое место, все увидят, что это Божья работа, и ни в коем случае не работа, зависящая от ума, доброты или верности людей. Тогда вы услышите радостный гимн из Псалма 117 стиха 22. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся Он». Подобно, как радостные возгласы «Аллилуйя» из Откровения 19 главы. Друзья, наступает день, когда Евангелие будет провозглашаться как трубный звук. Мы будем радоваться и веселиться в этот день. Господь дает нам благодать, позволяющую нам держаться за Его руку вплоть до самого этого дня. Все это искусство и мастерство нашего Спасителя имеет целью восстановление Его совершенного характера в нашей жизни. Только наш мастер-художник может совершить это. В этом проявляется красота Господа, не правда ли? В Новом Завете есть книга под названием «Послание евреям». Мы откроем некоторые тексты из «Послания евреям», например, 13 глава, стих 21. Некоторые люди верят в то, что послание евреям не принадлежит Библии. Я думаю, почему? Даже сегодня некоторые христиане не любят главную тему послания евреям. Вы знаете, что главная тема послания евреям – это совершенство характера. Причина, по которой некоторые не любят послание евреям, заключается в том, что они считают это невозможным, считают невозможным совершенство характера. Собеседник дополняет, это невозможно нашими собственными усилиями. Многие верят в то, что Бог никогда не будет иметь на земле такую группу людей, которые победили так, как Он победил, и кто отражает, как в зеркале, всю красоту Христова самоотреченного характера. Они говорят, что пока Его церковь на земле будет состоять из людей, имеющих падшую греховную природу, это будет невозможно быть совершенным в характере. Для всех таких людей, которые верят в эту невозможность, в книге «Евреям» содержится дерзкий вызов, потому что не меньше 11 раз мы читаем о совершенстве характера Его народа, как цели, к которой стремится Иисус. Как Он собирается совершить это? По всем признакам невозможное задание. Ответ – посредством Его служения, как великого первосвященника. Давайте прочитаем «Евреям» 13 главу, 20-21 стих, как пример такого текста. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, то есть посредством креста, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков». Об этом говорится 11 раз. Мы не будем читать все эти тексты, но вот их ссылки. Евреям 11 глава 40 стих, 10 глава 1 стих, 14 глава 8 и 9 стих. Извините, 10 глава 1 и 14 стихи, 8 глава 9 стих и так далее. Он совершает это как наш первосвященник. Некоторые люди имеют проблемы со значением слова «священник» или особенно «первосвященник». Потому что это слово включает в себя много разных функций. Очень много шляп может носить священник. Иисус имеет все эти функции. Но первосвященник является советником, учителем, лидером, начальником. Но самое важное, он является врачом. Врачом не только наших тел, но он также является великим врачом наших душ. Другими словами, Иисус, как наш великий первосвященник, трудится, как наш божественный психиатр, то есть специалист по исцелению ума и души. Наш ум больше всего страдает от греха, потому что он подвержен неверным представлениям о Боге и Его характере, которые нуждаются в покаянии и изменении. Об этом говорится в Евреям 4 глава 15 стих. Там сказано, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать, нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Затем об этом же в 7 главе говорится, и в 25 стихе. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Итак, Он дарует нам исцеление, Он дарует искупление, Он делает наш характер совершенным. Ваша и моя проблема заключается всего в следующем. Смирим ли мы свои сердца? Исповедуем ли мы свою нужду в психиатре? Большинство людей с гневом скажут, «Я не нуждаюсь в услугах психиатра». Они говорят, «У меня все в порядке, мне не нужно это служение». Они настаивают на этом, чувствуя себя богатыми и разбогатевшими, как духовно, так и умственно. Они не считают себя нуждающимися в исцелении. Но книга Откровения в единстве с книгой Евреям все-таки настаивает на том, что мы нуждаемся в божественном психиатре. Почитайте весь Лаодикийской церкви из книги Откровения, 3 глава с 14 по 21 стихи, и вы увидите, что нам необходим божественный психиатр. Он необходим даже нам, даже как в церкви в целом. Но после этого данная книга заканчивается уверенностью в том, что Иисус будет иметь на земле народ, который как единое общество будет соответствовать Его требованиям и примет Его служение, ведущее к совершенству и покаянию, и приготовится к Его второму пришествию. Откровение 7 глава с 1 по 4 стихи говорит, что «будет в последние дни». Между прочим, если вы хотите знать, будет ли Иисус успешным в приготовлении народа, имеющего совершенный характер, перед Его вторым пришествием, просто прочитайте Галатам 7 глава с 1 по 4 стихи, Откровение 14 глава с 1 по 5 стихи и Откровение 19 глава с 7 по 9 стихи. Все эти пророчества будут исполнены, им предстоит еще быть исполненными. Мы благодарны Господу за сохранение этих удивительных пророчеств для нас. Евангелие Дня Искупления заключается в следующих словах. «Все же от Бога». Другими словами, от начала и до конца это является работой Бога, примиряющего нас, отчужденных от Него людей, к себе. Господь проявляет инициативу в том, чтобы исцелять наши душевные раны. Он примирил нас с собой посредством Иисуса Христа и дал нам служение примирения. Некоторые могут возражать, говоря, «Я еще не был примирен, я еще имею плоской ум, который является враждой против Бога, я все еще люблю мирское». Я все еще предпочитаю смотреть телевизор, чем читать Библию. Если бы Бог забрал меня на небеса сегодня, я не уверен в том, что был бы там сейчас. Началом таких положительных ответов на инициативу Бога будет честность и сердечная искренность. Мы можем петь «Я искуплен», когда на самом деле мы еще не осознаем этот факт веры. Но тот факт, что Иисус искупил нас, является открытым, ясным фактом. Поэтому «Я был искуплен». Ученые-богословы назовут это субъективным спасением, хотя этого слова нет в Библии. Они используют это слово, пытаясь описать реальность Божьего плана спасения. Это просто означает, что Иисус является спасителем мира. Он дал спасение каждой душе. Он спас нас, и самаряне были правы, когда называли Его спасителем мира, потому что Он действительно спаситель мира. Хотя большинство людей в этом мире не осознают этого и не знают Его как такового. Однако самаряне все равно сказали правду, назвав Его спасителем мира. Однако два события еще должны произойти. Христос не сойдет на эту землю перед тем, как, во-первых, все люди этого мира будут иметь возможность слышать провозглашение Евангелия во всей его колоссальной красоте. Это будет нечестно со стороны Иисуса, если кто-то не услышит благой вести. Поэтому Господь поступает честно по отношению к каждому, и Он должен быть уверен в том, что каждый человек имеет равные шансы на то, чтобы познать прекрасные черты характера своего Спасителя. Однажды люди будут извиняться перед миром за то, что они откладывали и не решались делиться этой вестью со всем миром. откладывая тем самым второе пришествие Христа. Будем извиняться перед миром. Откровение 18 глава с 1 по 4 стихи говорит нам, что перед вторым пришествием Христа весь мир будет освящен славой вести четвертого ангела. Там говорится: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Вы говорите о работе мастера-художника. Бог собирается распространить свет о его характере по всему миру. И если мы позволим ему, мы будем удостоены преимущества быть причастниками в освящении мира его славы. Этот могущественный ангел, друзья, вышел 120 лет назад, уже вышел в нашей истории, связанной с 1888 годом. Он вышел, чтобы начать освящать землю. Но Господь является настоящим джентльменом. Он никогда не будет насильно врываться кому-то в дом, если его не пригласили. Вы об этом знаете, не правда ли? Мы будем говорить об удивительной истории, и вы знакомы с псалмом Соломона, которым будет заканчиваться эта история. До сих пор Иисус еще не был приглашен невестой в дом. Вот почему этот мир все еще во тьме в отношении истинного характера Бога. Жизнь сегодня становится все более и более удивительной. Она изумляет так, как не изумляла людей 6000 лет. Сегодняшний день является космическим великим днем искупления. Кто-то прислал мне электронное письмо на этой неделе. Это письмо было настолько воодушевлено самой драгоценной вестью, что автор его пишет: «Это кажется настолько изумительно, что Господь ведет к самому верху Евангелия, которое должно быть провозглашено по всему миру». Я был рад этому высокому языку автора письма. Эта весть действительно восхитительна. Она торжественно восхитительна. Но день искупления, в который мы сейчас живем, является реальностью, на которую указывал древний символизм. Этим символом был тот день, когда израильский народ был в перехватывающем дух восхищении и предвкушении. Вы знаете, они были настолько вовлечены в происходящее в день искупления, что они забывали о том, что очень давно не ели. Они не ели весь этот день. Это называется постом. Они проходили испытания, и что самое важное, Бог проходил испытания и суд в тот день искупления, также в тот день суда. Но, друзья, сейчас исполняется та реальность, на которую указывал этот символический день искупления. И Бог сейчас на суде. И мы имеем к Нему и к происходящему непосредственное отношение. В древнем Израиле день искупления проходил раз в году. В этот день все, что было не так, исправлялось. Все, что было неправильным, устранялось, и больше никаких вопросов не задавалось. Не было больше никаких выводов и толкований праведности по вере. Аминь. Люди понимали этот вопрос, и с того дня народ был в сердечном единстве с Богом. Вы можете сказать, что в тот день великая борьба между Христом и Сатаной, происходившая в прошедшем году, была завершена. Бог все исправлял. Весь народ был очищен. Одна гармония и радость объединяла всех. Только наш великий мастер-архитектор мог этого достичь. Грешников и греха как будто больше не существовало. Жизнь, свет и радость проистекали от Господа. Вы знаете, израильскому народу казалось, что все это в своей великолепной прелести и совершенной радости объявляло, что Бог есть любовь. Это был день искупления, один великий день года. Но в этот день мы сегодня живем в этом реальном дне, и это является темой нашего урока под названием «Бог как мастер-художник». Чтобы все это в своей удивительной прелести и совершенной радости объявляло, что Бог есть любовь. Это делает мастер-художник в этот единственный великий космический день искупления. От нашего великого первосвященника к нам приходит весть, говорящая: «Будьте примиренными с Богом». Вы знаете, искупление не является каким-то отвлеченным латинским или греческим словом. Это слово простое. Оно означает просто «будьте едиными с Богом». Настало время для ваших сомнений, чтобы они были развеяны, и вы больше не пребывали в путанице. Те глубокие чувства, что он не время нечестен с вами, должны уйти. Время для этих чувств, чтобы они были исцелены. Время объединиться с тем опечаленным отцом из Марка 9 главы, который воскликнул со слезами, когда все указывало на невозможность исполнения его просьбы. Воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Или моим сомнением. Время для Иакова. Наступило время для Иакова, чье имя означает «обманщик». Наступило время для него бороться с Богом и получить новое имя – Израиль, что значит «победитель». Мы не можем просто взять и примириться с Богом посредством каких-то действий. Это означает изменение ума. Это и означает греческое слово «метаноя», обозначающее покаяние. Должны ли мы иметь какую-то кнопку самозапуска на себе под названием «покаяние», чтобы нажимать на нее и повергать себя в покаяние? Нет. Деяние 5 глава 31 стих говорит, что это дар от нашего князя и спасителя. Покаяние – это дар. Это не то, что вы можете произвести в себе. Иисус дает вам покаяние, изменение сердца. Об этом напоминает тот факт, что израильтяне никогда не очищали святилище. Всегда святилище очищал за них первосвященник. То же самое относится и к нашему времени. Иисус очищает свое святилище, и Он дает вам это очищение. Позволим Ему сделать это для нас. Он проявляет инициативу. Мы отвечаем на нее через веру, когда перестаем сопротивляться этой благословенной работе Святого Духа. Ваш первосвященник любит вас больше, чем вы когда-либо думали о нем или об этом. Это позволит понять и полностью постичь то, что происходит. Теперь о маленькой истории, когда Иисус говорит нечто странное в книге Откровения, 3 глава, 20 стих. Он говорит: «Се стою у двери и стучу». Как вы видите, Он не входит вовнутрь насильно, Он стучит. Он цитирует эту фразу из Ветхого Завета. Это цитата из песни «Песней Соломона», 5 глава, 2 стих. Там после слова «дверь» есть три маленьких слова. Иисус открывает здесь Себя как разочарованный, любящий человек, который только что пришел со своего долгого пути к своей возлюбленной. Сейчас ночь, холод, дождь, и он одинок. И чего он хочет? Он желает ее. Но дело в том, что она не желает его. По всей видимости, она не желает его, и он разочарован. Он стоит снаружи на холоде и говорит, что продолжает стучать и стучать в дверь. Но объект его любви уже пошел спать. Она уже почти засыпает, и она слышит стук, и ей уже надоело его слушать. Почему он докучает мне в этот час? Она не хочет вставать и пачкать свои ноги на грязном полу, потому что она уже удобно устроилась. Наконец, она прекращает думать о своей эгоистичной лени и начинает думать о нем, находящемся снаружи, в холоде и под дождем. Наконец, она встает, идет к двери, открывает ее, чтобы впустить, но вдруг замечает, что его нет. Его уже нет там. Он устал ждать. Да, друзья, существует ясное указание на то, что Иисус и его ангелы могут устать ждать. Сотни лет назад несколько прилежных читателей Библии поняли, что весть к Лаодикии имеет связь с книгой «Песни песней Соломона». Но это история любви, и жених не может заставить невесту впустить его. Поэтому есть нечто, что только она должна сделать. Она должна открыть дверь. Это и есть покаяние.